Друзья, сегодня 27 у нас июля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru. Значит, это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Рассматриваем мы с вами такую книгу, как «Гирлянда букв», написанную Джоном Джорджем Вудрофом. И медленно, но верно пытаемся понять, в общем-то, что там было написано. Итак, вопросы. Я вот попрошу, озвучьте вопросы, у кого есть какие.
Угу. У меня есть вопрос. Является ли пение мантры, и насколько сильно она воздействует, например, скажем, мантра, пение о жизни, о любви, как понять, как она воздействует, и действует ли она вообще? Что вы можете об этом сказать?
Да, хороший вопрос. Вообще, как сочетается мантра с пением песен? И вообще, а те, в свою очередь, если как-то сочетается, то как песни воздействуют, могут ли они быть подобны мантрам? Значит, сразу же однозначный ответ – да. Ну, во-первых, все мантры можно петь, то есть под известный мотив. Хотя, собственно говоря, есть известные такие, как бы, такие канонические способы произнесения мотива мантр. Но, строго говоря, допускаются самые разные вариации на эту тему. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте мы вспомним, а что такое вообще мантра есть? И чем мантра отличается от обычного языка, от обычного слова? По сути дела, мантры от обычных наших слов отличаются только лишь тем, что, ну, в общем-то, согласно этому древнему учению, они ближе к первоязыку, к первоязыку. Вот этому языку, на котором все говорили правду, а в этом смысле все последующие возникшие языки, по сути дела, это искаженная правда. Это когда мы что-то одно начинали называть чем-то другим и так далее и тому подобное. Поэтому до известной степени любой существующий язык и любая фраза, которая сказана на этом языке, она также является мантрой. То же самое относится и к тексту песен, которые вы там поете или которые вы слушаете. Получается следующая вещь. Если все мантры, согласно мантра-йоге, делятся на такие большие группы, как мантры энергии, мантры сознания и мантры имен, и каждая из этих групп, она имеет, ну, своеобразное действие, немножко отличающееся друг от друга. Скажем, в мантрах сознания самое главное – смысл, который передает эта мантра, и совершенно неважно, ну, грубо говоря, на каком языке вы этот смысл передадите. То, скажем, в мантрах энергии все-таки стараются придерживаться изначального звучания тех или иных слов. А мантры имен, они как бы посередине между мантрами энергии и мантрами сознания. В них как бы одновременно присутствует и некая такая форма звучания, и в то же самое время и смысл, который соответствует тому или иному имени. И вот теперь смотрите, что получается, когда мы поем песни из обычного языка, ну, неважно какого. По сути дела, это также попытка, ну, до известной степени практиковать мантра-йогу. И в частности, если смысл или текст той или иной песни до нас доходит, это как если бы мантра сознания до нас доходила. И она, безусловно, воздействует на нас самым серьезным образом, что, таким образом, что предустанавливает в нас то или иное знание. И в зависимости от того, безусловно, какие вы будете петь песни, и ваше умонастроение, и ваша деятельность будет направлена в ту или иную сторону. Это, как говорится в поговорке, о чем думаем, тем и становимся, куда смотрим, туда и идем. Аналогичная же ситуация и здесь, если мы поем мантры, песни какого-то одного содержания, то мы невольно настраиваемся на эту волну ментальную сознания и приводим себя в такое одно состояние. Если другое, то другое. Надо сказать, что этим достаточно хорошо пользуются в самых разных, в общем-то, отраслях или видах человеческой деятельности, начиная с самых древних времен. Ну, в частности, были какие-то боевые песни. И перед тем, как, значит, это самое, вступить в схватку, предполагалось исполнить тот или иной гимн или марш. Какие-то направлены на что-то другое. Но, в общем, это достаточно серьезное средство воздействия. Мы ментально настраиваемся на какой-то образ мысли, на какие-то знания, на какой-то образ интерпретации, там, то, о чем нам говорит песня. Вот, поэтому хорошо петь хорошие песни и уместно петь, знаете, там, нужные песни в нужное время. Вот таким образом я ответил на ваш вопрос. Угу. Есть ли у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы? Друзья, давайте задаем. Самое время. Да, прошу, прошу.
По поводу мантры, как я понимаю, они на санскрите были созданы.
Нет, они были созданы на ведическом языке. Ведический язык более древний, чем санскрит.
То есть, возможно ли на русском языке создать сейчас мантру какую-то, или создать на ведическом языке, но вспомнить как-то тот язык ведический?
Ну, давайте начнем с того, что, в общем-то, русский язык, относящийся, как считается, к индоевропейской группе языков, это вот в официальной, так сказать, точке, с точки зрения, он достаточно близок по своему фонетическому строю и по значению тех или иных каких-то единиц этих лексических к этому про языку, да, к этому, ну, в том числе, и если мы говорим, к ведийскому, из которого в дальнейшем произошел санскрит, в то же самое время, как и, вот знаете, есть другой еще, Авести, язык Авесты. Поэтому, собственно, в нашем языке и так уже присутствует много слов, ну, такого же характера, как и, значит, вот присутствует в мантрах. Это с одной стороны. С другой стороны, вот проблема оживления того или иного слова и превращения его в мантру, этот процесс постоянно идет. Постоянно идет. Ну, в частности, этим иногда злоупотребляют религиозные всякие системы. Грубо говоря, вот смотрите, появились аврамические религии. И сразу же, вы помните, да, там все чудеса творились, скажем, со ссылкой на того или иного святого, или пророка, или какого-нибудь там, значит, выдающегося деятеля с именем. Там, поставить свечку такому-то, такому-то, и по имени его. Или, помните, все чудеса творились именем чьим-то, да? То есть, получается, что, если действительно предположить, что как бы в тех или иных религиях рождались достойные люди, которые чувствовали высшее, имели связь с высшим и, собственно, прожили такую жизнь, что установили некий такой канал с высшим, то такой как бы ассоциативный закон сработал, и после их смерти как бы имя этого человека превратилось в такой канал, соединяющий с высшим, причем того аспекта, которому этот человек был предрасположен. Поэтому то или иное имя и стало, с одной стороны, как бы использоваться вот в этих каких-то культах по привлечению чего-то высшего, да, а с другой стороны, стало распространяться уже как обычные наши имена. Я вот на одной из лекций этих повторял вам, да, что вот такое, казалось бы, русское имя Иван, да, уж куда более, что называется, наше. Ну, строго говоря, она, ну, к русскому никакого отношения это не имеет. Иван – это Иоанн. И происхождение этого имени, как вы понимаете, понятно, восходит, опять же, к аврамическим религиям. Вот. И так, если перебирать имена, очень много, вдруг выясняется, что, собственно, эти имена – они также как бы были как озвученные или как пробужденные мантры, потому что, ну, понятно, что родители-то ведь добра желали, называя Иванами своих детей. Желали, чтобы какая-то там была польза от этого, как-то, значит, чтобы приобщиться к этой силе, чтобы мантра имени сработала и как-то там направляла, защищала, оберегала. Вот. Поэтому, строго говоря, и в наше время, если появится там кто-нибудь, там великий пророк Василий Пупкин, да, или еще как-нибудь его будут звать, и он действительно достигнет там самадхи, то понятно, что сразу же его какие-то атрибуты станут в этом отношении по закону ассоциативных связей помогать другим живым существам легче выходить на высшие уровни сознания. И также это превратится, знаете, такую вот, ну, соответствующую мантру. Вот. Я напоминаю вам, что это очень сложная такая вещь, ассоциативные связи. Ведь, по сути дела, знаете как, любая в этом отношении мантра имени, это как номер телефона, по которому можно позвонить. Вот кто-то жил на этой земле, кто-то был на дружеской ноге с высшими сферами. Ну и потом, благополучно сделав все здесь дела, ушел в неведанные нам дали. А после себя оставил номер мобильного телефона к высшим сферам. Пожалуйста, звоните. Во всяком случае, легче достучаться до небес будет. Вот. Вот такая логика, да, прошу.
В продолжение того, что вы только что с ним говорили, вот имя человека, ну, достигшего там каких-то высот самопознания, да,
ага.
Допустим, как мантра, да, но ведь даже не обязательно оно главное, это наша ассоциативная связь с этим именем, правильно?
Безусловно.
Потому что он, может быть, он там ничего особого не достигал, но мы в него влюбились.
Не-не-не, давайте не путать. Если мы влюбились, это немножко по другой статье, да.
Ну, просто когда мы влюбляемся, не знаю, имя человека, в которого мы влюбляемся, оно тоже становится для нас какой-то, ну вот, как своеобразной мантрой,
да.
Которая нас тоже
возвышает.
И вызывает у нас какое-то ощущение вот этого высшего, чего мы увидели в этом человеке.
Ну да, но это уже объяснение, знаете, из другой йоги, йоги влюбленности, там, где считается, что, как бы, по сути дела, когда вы влюбляетесь в кого-либо, вам открывается высшее через этого человека, и для вас в момент проявления высшего нет разницы между, собственно, высшим и формой, через которую это все проявляется. И поэтому священным становится все, тем более имя. И, собственно, вот по этой причине оживают имена любые. Но мы сейчас говорим немножко про другое, это когда, там, скажем, человек просто достиг какого-то действительно реального уровня духовного, и другие о нем знали. Потому что, ну, вы же не исключаете, что есть люди, которые действительно достигли какого-то уровня духовного, а мы о них ничего не знаем. Соответственно, не знаем их имен, и у нас нет никаких ассоциаций, связанных с... Так, еще у кого вопросы задаем? Кто чего еще желает узнать таинственного? Никто ничего не желает узнать таинственного? Ну, вы йоги. Так, тогда мы идем далее.
А начнем оттуда, где остановились, или назад немножко вернемся?
Так, сейчас надо вспомнить. А, с другой стороны. Ну, как там по логике вещей? Лучше всего.
Ну, вот отсюда.
Ну хорошо, отсюда прочитаем, а там уже пойдем разбирать. Угу.
В индивидуальном вишва, соответствующем космическому или коллективному вирату, пратьяя является переживанием в яшти стхула шарира. Шабда – грубым артикулированным звуком, варна, или неартикулированным, тхвани – звуком, произведенным человеком, животным или неодушевленными объектами. Артха в этом случае – грубое тело стхула шарира и его процессы, а также грубая окружающая среда и ее процессы. Джаграт Сришти Кальпан манифестируется здесь как ощущение телесных движений, возникающих в результате самскар и ичха шакти. Но так как вират скорее созданный, карья, нежели чем создающий карана, аспект целого, также и вишва скорее аспект карья, а не карана, то есть ограниченный центр сознания или джива, артха – это как грубое тело и его процессы, так и то, что его окружает с протекающими в нем процессами. Шабда – звуки, произведенные органами речи человека и животных, или же неодушевленными объектами. Звук вайкхари развивается из парашабда через звук пашьянти и матхьяма. Парашабда или паравах – это бинду, а пашьянти – это видящая речь, икшана, или созидательное мышление и действие, исходящее из бинду, причинного тела шабда. Так возникает тонкое тело шабда, являющееся танматрой или матрикой, которая превращается в грубое тело звука в виде букв – варна, произносимых благодаря органам речи. И эти буквы составляются в слоги и слова пада, а затем и в предложение вакья. Произносимая таким образом мантра является формой грубого тела шабда. И то же самое относится как к биджам, так и к другим мантрам.
Угу. Это вот мы завершили на предыдущей лекции и сейчас идем далее.
Шабда тан матра или апанчикрита акаша – это апанчикрита тан матра. Это звук как таковой, то есть идеальный звук, который можно рассматривать как познание звука отдельно от таких условий, как ухо, мозг и тому подобное, и таких материальных условий, как воздух, вода и земля, благодаря которым звук переносится.
Вот давайте мы сейчас вот на этом еще остановимся. Итак, есть такая тонкость, о которой мы неоднократно говорили в мантра-йоге. Собственно, когда мы говорим про мантра-йогу, нам на ум приходит это вибрации воздуха. То есть, вот мы что-то говорим, ту или иную артикулированную речь произносим, и от этого сотрясается воздух. Если поинтересоваться, собственно говоря, почему мы говорим и произносим те или иные вибрации, понятно, что там наш язык как-то приходит в движение и так далее, а ему в свою очередь дают некие импульсы, какие-то нервные импульсы, сигналы, то есть можно поставить взаимно однозначное соответствие ту или иную вибрацию, произносящую человеком, с теми нервными импульсами, которые заставляют его, в общем-то, ртом произносить те или иные буквы и слова. А если еще дальше, глубже копнуть, то получается, что у нас есть наша там высшая нервная система, наш мозг с какими-то центрами, в том числе и речевыми. И, по сути дела, вот эти вот первоимпульсы зарождаются именно там. И есть взаимнооднозначное соответствие между этими импульсами у нас в мозгу, между нервными импульсами, которые идут к нашим там горлу, языку там, и так далее, и вибрации тех звуков, которые слетают у нас с губ. А если еще дальше копнуть вовнутрь, то мы уже вторгаемся в ту область устройства человеческого тела, о которой, к счастью, современные ученые пока еще ничего не знают, но, вероятно, скоро узнают. Это так называемые структуры на так называемом тонком и причинном уровне, которые, как судить из древних текстов, сделаны также из материи, только это тонкая и причинная материя. Хотя, по сути дела, тоже материя. Она в этом отношении более неуловимая, более такая вот, ну, как бы, трудно постигаемая, осознаваемая. Ну, в частности, вы можете представить, из какой материи сделан ваш сон? Как-то даже и в голову не приходит, из чего сделаны сны. Вот вы видите во сне там чего-то, там кого-то. А из чего он сделан? Из атомов молекул? Нет. Но он же что-то сделан, сделан. Так вот, там, значит, также есть носитель этого импульса мантры, но на каком-то другом уровне. И так глубже, глубже, глубже до источника этого первого импульса, который, безусловно, восходит к нашему высшему «я». И вот смотрите, какая интересная схема получается. Чтобы произнести хоть одно слово, ну, по сути дела, нам нужен приказ вашего высшего «я», который в дальнейшем, каким-то образом заставляет центр вашей энергии, центр вашего сознания прийти в некий резонанс, ну и заставить всю эту цепочку вплоть до произносимого звука осуществиться. То есть получается, что некая первая вибрация проходит разные, ну если угодно, субстанции, разные формы, но сохраняя при этом что-то неизменное, а именно саму возможность существования вот этой первой вибрации. И вот как раз здесь об этом сказано, что это как бы первозвук, который, собственно, не зависит от ваших ушей физических, потому что он, ну, выше, чем вибрация воздуха, выше, чем вибрация мысли. И, по сути дела, вот, это вот, вот этот как раз первый импульс, он и является, как бы в своей идеальной форме, тем толчком, из которого развернулась Вселенная, вы помните, да? То есть мантра Ом, как бы проявление высшего. Поэтому вот как относиться, скажем, к произнесению мантры? Я знаю, просто некоторые здесь до паранойи уже дошли. Во всяком случае, раньше я сталкивался с такими людьми. Вот здесь адепты какие-то ходили, все кричали на каждом углу, что у них супер-пупер-парампара, и только они правильно произносят те или иные мантры. А на самом деле чирикали их на каком-то очень странном диалекте какого-то там наречия индийского, которое, собственно, ни к санскриту, ни к ведическому языку, ну, отношение имело, наверное, не больше, чем, ну, знаете, вот на рынок какой-нибудь приходишь в Москве, где там люди с бывших республик наших торгуют, да, вот они примерно на таком же диалекте разговаривают, если переносить. Это никак не образец. И вот, я помню, был очень серьезный такой постоянно спор, и он до сих пор продолжается. Этой публике, я вас уверяю, до сих пор очень много. Они начинают спорить, а как правильно произносить мантру? Ну, это первый вопрос. А второе, кто правильно произносит, а кто неправильно? Ну или продолжение этой темы. До какой степени мантру можно коверкать, чтобы она еще все-таки оставалась мантрой или работала? И вопрос на самом деле не праздный и не очевидный. Все те, кто говорят, что мантру надо строго произносить так, как, значит, там какой-то очередной гуру произносит, на самом деле, и только так, они на самом деле тоже немножко не понимают, что они говорят. Даже два человека, произнося одно и то же слово, при этом, как говорится, разной частоты вибрации воспроизводят. Ну, действительно, у кого-то высокий голос, у кого-то низкий. То есть даже на этом уровне идентичного произнесения мантры в принципе быть не должно. Есть какой-то коридор. Коридор. И если ты помещаешься в этот коридор, то, собственно, все и хорошо. Ну, собственно говоря, так как мы все действительно отличаемся разным голосом, то вот он работает. Я так понимаю, что и в древности все риши, ученики, учителя, они тоже имели разный голос. Я себе вряд ли представляю, что все они говорили на одной частоте. Знаете, как это, камертон настраивать там. Вот. Но вопрос даже не в этом. Поэтому, если вы встречаете слишком уж таких рьяных умников, это, как правило, бывшие западные какие-то последователи, они туда приехали, что-то там не разобрались, сюда вернулись обратно, начинают всех, кого учить, и, как правило, запугивать. Типа, если ты там исковеркаешь хотя бы один звук, тебе там не видать ничего, а еще и получишь. Вот. Ну, то есть, знаете, больше с юмором относитесь к этому и со здравым смыслом. Вообще, вот мой вам совет. Больше здравого смысла и юмора. Кто бы там с какими, значит, этими поучениями к вам не приходил. Так вот, вопрос-то на самом деле даже не в том, как вы произносите, именно артикулируя мантру. Потому что в конце концов мантру произносить можно громко вслух, тихо про себя, когда вы, знаете, бормочете, вот обычно в некоторых тибетских школах, там йоги, вот они любят бормотать. Вот он сидел, господи, что же, он там вот перековеркал все на свете, да? Вот, так вот важно не это, важен вот этот первоимпульс, наполняющий мантру. То, что как бы проходит через разные субстанции и неизменным остается от импульса вашей воли, вашего высшего я, да, непосредственно произнесение слова. Вот. Дальше идем. И об этом, кстати, здесь и сказано. Да.
В случае же с шабда-тан-матрой звук рассматривается как объект высшего ума, отдельный от этих условий. От материальных условий, которые в предыдущем были текстом. Угу. Поэтому шабда-тан-матра рассматривается как шабда, не обусловленная различными воспринимающими способностями. Это не звук, который слышится тем или иным индивидуумом на том или ином уровне. Скорее, это звук, слышимый абсолютным ухом и произносимый абсолютным языком. Он неизменен и апарушея, то есть нечеловеческий, сверхиндивидуальный. И точно так же рупа тан-матра является необусловленной формой, как она видится абсолютным глазом. Под абсолютным ухом подразумевается сила шакти, воспринимающая восприятие звука самого по себе, без подчиненности различным условиям времени, места и личности. Напряжение, благодаря которому вещь зарождается и поддерживается, является основанием всех пяти тан-матр.
Так, и вот здесь давайте остановимся. Итак, смотрите, какая вещь получается очень интересная, заманчивая. Вот как возникла наша Вселенная согласно концепции йоги. Абсолют решил проявиться, и вот это его проявление, волеизъявление, мышление, или как сказать, осмысление, вот так даже, проявилось как первомантра, которая потом породила все объекты и явления. И получается, что вот эта вот первомантра, даже с формальной точки зрения, истоки этой первомантры возникли, грубо говоря, в то время, когда не было времени, и в том месте, когда не было пространства, да, где не было пространства. Получается, что здесь мы подходим к очень интересной такой концепции, которую вы должны очень четко уловить, тогда вы поймете некий смысл веды. Дело в том, что как тогда, грубо говоря, абсолютом эта первая мантра была произнесена, так она звучит и сейчас. То есть это что-то запредельно высшее. Это что-то то, что потом породило уже все остальное. И поэтому в этом отношении существует вечный, как говорят в Индии, ом. Неизменно звучащий с самого сотворения Вселенной, который может быть воспринят любым человеком, достигшим, ну, как бы определенной степени духовного развития, или как бы те, кто слышит. По сути дела, тогда же прозвучала как бы вся мудрость Вселенной, потому что вот из этого первого звука возникли все другие мантры и все их комбинации. Грубо говоря, Абсолют заявил о себе и сразу же сказал все тайны мироздания, сотворив мироздание, и его голос звучит до сих пор. Потому что он вне времени и вне пространства. Поэтому на определенной стадии йоговского опыта йоги или йогини приходят к восприятию, прямому восприятию, непосредственному восприятию этого первоома. И если настроиться на звучание, грубо говоря, этого первого ома, это, ну, как бы эквивалентно тому, что вы выходите в состояние самадхи посредством восприятия вибраций. Этим занимается, в свою очередь, другой раздел йоги, который называется нада-йога. Такая, знаете, хорошая раздел йоги для диджеев. То есть у них есть теоретическое обоснование, почему они там те или иные музыкальные произведения создают и почему людям это нравится. То есть есть хороший способ, как бы так сказать, статус своему занятию повысить. Так вот, восприятие этого первого ома вводит вас в состояние самадхи запредельное, и вы достигаете высшей цели бытия. Более того, точнее, это высший писк. А прежде чем вы достигаете этого состояния, у вас возникает способность ухватывать первовибрации или первосмыслы творения Вселенной, который, вот, грубо говоря, озвучил Абсолют. И у вас появляется возможность учиться у учителя учителей. Вообще вот, тема ученика и учителя, она священна для Востока, для Индии. Но в то же самое время иногда встречаются достаточно странные такие там положения, как в плане того, что учиться у учителя учителей. То есть непосредственно у Абсолюта. И по мере того, как вы прогрессируете в йоговской практике, у вас эта способность нарастает. Поэтому йог или йогиня, достигшие определенного уровня, они как бы не придумывают знания, не открывают их. Они их постигают, они их слышат. И таким образом, как считается, были написаны веды. Они были услышаны древними мудрецами, йогами и йогинями и обличены в обычную речь в стихотворной форме. В общем, и после чего начали передаваться из поколения в поколение и сохраняться. Скажем, такая веда, как Ригведа, была получена именно таким образом. Спасибо огромное. Поэтому есть такое большое прослойка йоговских знаний, текстов, где сказано услышанное. То есть эти знания относятся к разделу, который называется, ну, в переводе на русский, услышанное. И именно по этой причине мы очень мало с вами знаем о личности древних мудрецов, йогов и йогинь, риши, которые, в общем-то, составляли веды и доносили до нас это первое знание. Здесь вот вы, я постоянно эту тему, на этой теме заостряю внимание всех. Вот, скажем, мне, чтобы преподавать йогу, приходится на каждом углу кричать: «Открытая йога Вадима Запорожцева! Вадим Запорожцев, значит, преподаватель йоги, там, ректор Международного открытого йога-университета!» И другие еще, и другие эпитеты самого расхваления, самовосхваления. Да? Почему? Потому что иначе вообще никто ничего не найдет. Все обычно так привязываются к личности. Но по сути дела, откуда у меня все знания? Я что, сам, что ли, придумал? Нет. Значит, это милостью учителей эти знания получены. Хорошо. А учителя их где взяли? У более древних учителей. А те у кого? У древнейших риши. Ну хорошо, а риши-то где их взяли-то? Вот. То есть вот рано или поздно возникает вот такой вот ступеньки. Откуда все это, собственно, взялось? И Конечно, по-разному на этот в ответ могли отвечать. Иногда, знаете, вот советские годы говорят, что вся система йоги вобрала в себя многовековую мудрость индийского народа, значит, те методом проб и ошибок что-то там делали, на себе экспериментировали, не спали, не ели, истязали. Кто выжил, значит, тот оставил эти знания. Вот, ну, вроде как, с нашей точки зрения все нормально. Были конкретные мужики, типа Вадим и Валерьевич из Запорожцевы, вот они, значит, это, этим всем занимались и получали знания. Но, а если взглянуть с точки зрения вот философии и идеологии, собственно, вед, ни один из мудрецов не может сказать, что это он такой умный, что он придумал, значит, йогу сам. Это слишком нагло. Да и не соответствовало действительности, как, опять же, те же мудрецы нам повествуют. Они эти знания слышали. Им их сказал сам Абсолют. А эхо его речи с самого начала творения звучит до сих пор. Поэтому поздравляю всех присутствующих. Надо усиленно заниматься йогой, чтобы рано или поздно подняться до уровня Риши и самому услышать. И в этом отношении, на самом деле, йога вас призывает следовать. Все, что когда-либо сделано было другими, может быть сделано вами. Все, что было познано другими, будет, может быть, познано вами и так далее. То есть в этом отношении йога вас призывает, как сказать, пройти этим же путем. Подтвердить для себя. Вот. Но интересно для нас вот эта вот самовозможность того, что знания звучат прямо сейчас. Все веды звучат прямо сейчас. Кто их, значит, и они были нечеловеческого происхождения. То есть не люди их придумали, не люди их сказали. Откуда знание йоги в этом отношении взялось? Люди его придумали? Нет. Собственно, его придумал сам Абсолют. Поведал о нем сам Абсолют. Роль людей, даже самых высоких мудрецов в этом отношении, она как бы... Ну так, традиционно сводилось к тем людям, которые слышали и могли уже вменяемо объяснить своим там сотоварищам, соплеменникам, там, сородичам. А, вот видите, в чем разница между Вадимом Валерьевичем Запорожцевым и древними Риши. Да? Вот. А, поэтому... Да, и тем более уж, знаете, копирайты накладывать на знания, что типа принадлежит мне, вот это то, чем сейчас увлеклась западная цивилизация, здесь каждый, знаете, что, не успеет какую-нибудь там мысль из себя, прошу прощения, испражнить, а уже этот самый значочек копирайта ставит, чтобы другой, значит, не успел так же нагадить. Вот. И... В этом отношении вы не встретите авторского права на ведические знания. И как следствие вы не встретите авторского права на закон риту. И дальше продолжение, друзья. Вы не встретите авторского права на йогу. Если кто-то, как говорится, застолбил за собой авторское право на йогу, это, мягко говоря, звучит, ну, как-то, ну, не то, что вызывающе, а как-то вызывает недоразумения какие-то. Здесь, наверное, лет 5 назад, или меньше даже, что-то Индия заговорила о том, чтобы неплохо было бы наложить авторские права на йогу, на все асаны. Типа, вот, что это они, эти самые буржуины там, в этом золотом миллиарде живут себе, как это, сыр в масле, да еще и нашей йогой там это балуются, пользуются. А ну-ка мы сейчас за каждую асану там авторское отчисление, одну там миллиардную рупии. Их же ж белых людей там много, таких этих сам богатых, миллиард целый золотой. Вот пускай, значит, платят. Я не знаю, насколько это серьезная была идея. Или это просто была такая очередная, как вам сказать, утка газетная. Но если вы понимаете саму идеологию, откуда берется знание, ой, как все в мире по-другому начинает выглядеть. Ой-ой-ой-ой-ой, понимаете, да? И как-то так, знаете, на все по-другому начинаешь оценивать. Так, ну ладненько, идем мы далее.
Так, что ты снял?
Пяти танмантр.
Ага. Поэтому шабда танматра рассматривается как шабда, необусловленная различными воспринимающими способностями.
Так только помедленнее, здесь вот сложно. Давай даже предыдущее. Напряжение, благодаря которому вещь зарождается, выше одно предложение.
Где вы находитесь?
Предложение выше. Такс. Это, наверное, выше еще. Так. Нет. Ну что, потеряли? Ну вот. Увлеклись, Риши. Ладно, читай здесь. Потому что мне тяжело будет потом найти. Потом я умничать буду, а ты найдешь соответствующее место.
В случае же с шабда танматрой звук рассматривается как объект высшего ума, отдельный от этих условий. Поэтому шабда танматра рассматривается как шабда, необусловленная различными...
Ну, это мы уже читали ниже. Вот там. Напряжение, благодаря которому вещь зарождается.
Ага, вижу. Напряжение, благодаря которому вещь зарождается и поддерживается, является основанием всех пяти танматр. Это шабда танматра, как воспринимаемая абсолютным ухом. Рупа танматра, как воспринимаемая абсолютным глазом, и так далее. С точки зрения грубого, шабда...
Так, вот здесь вот очень интересно. Ну ладно, давай дальше, потом это в связке.
С точки зрения грубого, шабда не только гуна акаши. Для того, чтобы проявиться для человеческого сознания и уха, звуку нужна не только грубая акаша, но и ваю, а также другие бхуты. Для того, чтобы звук донесся до ограниченного уха, необходима материальная среда, будь то воздух, вода или твердое тело. Короче, звук вирата предполагает существование всего материального универсума. Подытожим. Есть непроявленный Авьята Ишвара и проявленный Владыка Ишвара. Оба являются Шива-Шакти, поскольку в развитии разрушений нет ни Шивы без Шакти, ни Шакти без Шивы. Только в следующем случае в разрушении нет ничего, кроме созидания Шакти в форме Чидрупини. А в первом, то есть в развитии, она, Шакти, принимает форму универсума. По этой причине высшее состояние может быть названо Шива-Шакти, а состояние манифестации – Шакти-Шива. Чтобы отметить преобладание аспектов Чит и Майя соответственно. Первое состояние недвижимо, нишпанда, тогда как второе – подвижно, саспанда. Первое беззвучно, ашабда. Второе проявляется как звук, шабда. В одном присутствует Унмани-Шакти, а в другом – Самани-Шакти. Манифестирующийся Ишвара проявляется в трех формах – причинной, тонкой и грубой. Причинная форма – это Пара-Шабда, Парава или Шабда-Брахман. Это Ишвара, все остальное – Апаравак. Тонкая форма – это Мадхьяма-Вак, которая есть звук Хираньягарбхи, развертывающийся в Вират-Шар. Вират Шабда или Вайкхари Вак. Этот звук сопровождается движением. Причинное тело, которое вначале проецирует из себя многообразный универсум, это общее движение, Саманья Спанда, шабда которого есть Пранава или Ом. Из Ом происходят все остальные мантры. Хираньягарбха Шабда сопровождается особым движением, Вишеша Спанда. А Вират Шабда – четко определенное движение с паштатара спанда, проявляющееся в виде артикулированной человеческой речи, и поэтому оно является грубой формой мантры.
Конец. Так, а Паша здесь?
Да, здесь.
Паш, пожалуйста, сюда подойди. Я попрошу тебя, если это возможно, сделать следующую вещь. Возьми этот проектор, посмотри там наш фильм «Кундалини Мантра Йога», первую часть, вот где там это светопредставление о возникновении Вселенной. Если удастся, значит, это все да, запустить, чтобы все увидели такую наглядную демонстрацию примерно всего того, что вы сейчас услышали. Единственное, я должен со своей стороны еще раз обратить ваше внимание на небольшую такую тонкую особенность для неспециалиста, не совсем даже понятную. Вот здесь противоставляется понятие чит и понятие майя. Но, строго говоря, в школах йоги в этом смысле противопоставляется понятие чит и понятие шакти. А майя в этом отношении, ну, а майя вообще как сама по себе, это некий оператор или инструмент, чтобы было это проявление либо чит, либо шакти. Вот это вот такое небольшое искажение, оно достаточно серьезно укоренилось в Индии. И до сих пор сюда приезжают адепты тайных наук, вот на этом настаивая, что есть якобы чит вне майи. И есть майя. То есть они сводят понятие шакти к понятию майи, что, строго говоря, не так. Есть, если, ну, как бы, реально ситуация следующая. Есть, грубо говоря, высшее я человека или абсолюта. И только лишь когда есть майя, мы можем говорить о, как сказать, некой индивидуальности и о проявлении этого высшего я. И вот проявление в майи представляется в двух разных, как бы, полюсах. Это чит сознания и шакти энергия. Но вовсе никак чит и майя. То есть вот это такая небольшая вещь, о которой следует помнить. Так, чудесненько. Паша пока ищет. А, вопросы. Мы как раз закончили. Это у нас закончилась, соответственно, глава, да?
Третья глава.
Это закончилось... Паша что-то там я слышал даже. Нашел.
Может быть, шакти не проявлено. Получается, если шакти не проявлено, значит, и нет этой шакти. Ну, как бы, а если она проявлена, так это и есть майя.
А сознание что?
Ну, если кто говорит конкретно про шакти.
Я согласен, да. Мы не можем говорить про шакти без понятия майи. Но мы также не можем говорить про чит без понятия майи. То есть, ну, я еще раз хочу подчеркнуть вам. К сожалению, в некоторых философских школах понятия сознания или чит наделяют свойствами высшего я. Вернее, как подменяют понятие высшее я понятием чит. От этого идет потом перекос, знаете, сверху донизу до самого такого, знаете, чисто бытового уровня, которая звучит, ну как бы это сказать больше не политкорректнее, о том, что есть мужчины, о том, что есть люди, а также женщины, звери там и так далее, понимаете, да? То есть низведение фактора энергии до фактора майи. Я с этим очень жестко столкнулся в свое время, когда стал двигать такое направление, как тантра-триада. Я столкнулся с очень жестким таким мнением по отношению, ну, попались мне якобы адепты, знающие в том числе и какие-то вещи, связанные с тантрой. И они мне начали утверждать следующую вещь, что Женщина всегда тебя предаст. Почему? А потому что ее нет, она майя. То есть, ну, бесполезно от женщины что-то требовать, потому что ее нет. Она не сама сущность, как вот мужчина, сознание, да? А вообще недоразумение, майя, иллюзия, это то, что, знаете, как мираж. Вроде на горизонте есть, подходишь, нет никого. Ну не будет у миража клятвы, значит, верности просить. Обманет. Ну, соответственно, относиться к бабам надо. Баба дура, пусть, значит, на кухне сидит вообще. И в духовные, боже упаси, не лезет вещи. И вообще не умничает. То есть, помните, как это? Церковь, кухня, дети. Вот. Вот, к сожалению, вот такой перекос на высочайшем теоретическом уровне в познании мира, как цепочка неочевидных факторов, приводит к тому, что, ну, в общем-то, строго говоря, женщин держат в черном теле. Нет, с одной стороны, оно, конечно же, вы понимаете, да, что у всего были прецеденты, что, к сожалению, да, в нашу эпоху женщины ведут себя зачастую очень, как сказать, плохо. То есть, ну, прецедент, один раз что-то не так сделала, второй раз, третий, в четвертый раз уже ее никуда там в политику не ставят, там, или не занимает она каких-то религиозных высших положений. Вот. Но с точки зрения, скажем, тантра-триады, так же как и йоги, так же как и вед, это всего лишь кармический перекос нашей сегодняшней ситуации в жизни. То есть, грубо говоря, у нас слишком плохой мир, чтобы здесь на каждом углу рождались женщины-егини. И поэтому, ну, собственно, кто рождается, тот и рождается со всеми вытекающими последствиями. Что действительно, ну, не требуется, ну, не следует ждать от женщин в нашем мире, где их угнетают, что здесь будут рождаться богини-егини, и что они будут там свято следовать духовному пути. Вот. То есть, как бы прецеденты, да? Но это еще раз интерпретируется в нормальных, вменяемых йоговских учениях, опирающихся на веды, как всего лишь кармический перекос ситуации в нашем мире. Но не как закон природы, что женщин нет и что вообще они, типа, что ты там требуешь от нее. Я помню, один товарищ там, мне все, он все удивлялся. Ну как ты вообще можешь с женщинами вообще в какие-то переговоры вступать? Как ты можешь от нее требовать, что она будет там идти по этому там пути, там, или будет отвечать за свои поступки? Она же себе отчета не отдает. Она сегодня поклялась, завтра, значит, это нарушила. Вот. И причем он так убежденно под это подтаскивал такую базовую теорию, что мне же прям стало немножко не по себе. Знаете, вот действительно, люди, все живые существа делятся на людей, женщин, значит, и животных. Вот. Так, чудесно, Паш, ну что там, удалось? А давайте-ка мы по предыдущей части, вот то, что было быстренько зачитано, сейчас с вами продемонстрируем. Для этого, наверное, выключить свет надо, и, наверное, наш этот самый убрать, и вот сюда, Паш, спроецируй.
На камеру будет?
Да, ну на камеру будет, конечно, видно, я надеюсь. Кстати, мы могли бы проще сделать. Там у нас этот фильм есть, «Кундалини мантра йога» в продаже. Друзья, кто-нибудь принесите его, этот фильм, а? Или он запечатан, наверное, да? А, ты его и поставил, да? Ну, лучше бы с этого, с диска, чтобы было повеселее. Поставьте в компьютер, там же есть дисковод, а?
Надо показать, как выглядит.
Да, друзья, вот продается этот фильм. Ваш покорный слуга когда-то самое непосредственное участие принял в его создании. Сколько он стоит-то?
240
рублей стоит. В общем, ты уже диск взял отсюда?
Да.
Ага. Значит, и сейчас мы с вами посмотрим соответствующий фрагментик, пока Паша там настраивает. У кого чего есть? Вопросы задаем, пока у нас пауза рекламная. Так, куда мне деться? Вот, еще Happy Yoga Center, это предвестник открытого йога-университета. Вот такое у него было лого. Видно? О, вот это я, молоденький и красивый. Ну какой строгий, а?
Если вас заинтересовал этот и другие наши фильмы, мы приглашаем вас посетить наши семинары и занятия по йоге. Всю информацию вы можете найти на нашем сайте www.happyyoga.org, а также по телефонам 700-47-37-152-66-30.
Вот, к сожалению, happyyoga.org мы потеряли имя, так что там уже сейчас ничего нет.
Наш электронный адрес happyyoga@mail.ru.
А это можно как-то это ускорить? Ну ладно, пускай грандиозно. Вот Гималаи, друзья, Риши, все дела.
Кундалини мантра йога.
А, так, ну это... Давай, Паш, чуть повеселее. Собственно, нам надо даже не эта часть, а следующая.
В йоге считается, ага, что по мере своего духовного роста йог получает возможность...
Давай, 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 нажимай на кнопочку.
Для пробуж...
Паш, ну поставь этом... сначала, что ж ты. Поставь с самого начала, и все, и больше не лезь.
В начале всего был запредельный, не поддающийся описанию абсолют. И не было ничего и никого, кроме него. Мы даже не можем сказать в начале, так как тогда еще не было ни времени, ни пространства. Пространство и время были сотворены абсолютом позднее. Мы также не можем сказать, что он был, потому что тогда не было никого другого, кто мог бы нам об этом рассказать. Не было даже самого понятия о том, что что-то может быть в единственном или множественном числе. Не было понятия числа. Тут же возникает вопрос, а откуда мы об этом знаем, если не было ничего и никого, кто бы мог бы нам рассказать об этом моменте? Джнана-йога дает следующий ответ на этот вопрос. Мы знаем, что тогда все было именно так, потому что нам рассказал об этом сам Абсолют. Частица запредельного Абсолюта находится внутри каждого из нас, и эта частица содержит в себе все знание о сотворении мира. Но только лишь мудрецы могут извлечь из себя это знание путем йогических методов самопознания. Эта частица Абсолюта внутри человека является его бессмертной душой или его «я», его атманом. Итак, в нашем современном понимании в начале всего был невыразимый словами Абсолют, который пребывал в надличностном состоянии, и не было ничего, кроме Абсолюта. Надличностное состояние Абсолюта означает, что нет разделения на «я» или «не я», на «снаружи» или «внутри». Это состояние выше и грандиознее, чем все эти понятия. Затем Абсолют пожелал проявить себя как личность. Это пожелание или волеизъявление породило вибрацию или колебание, которое называется «паранада». Запредельная вибрация. Это колебание создало или проявилось как майя или иллюзия. То есть такая вещь, которая заставляет один объект казаться другим. или иллюзия отделила от надличностного абсолюта его бесконечную часть. И эта часть стала сверхличностью или сверхличностным богом Брахманом. Он проявился через звучание вибрации, то его также называют шабда-брахман или звучащим брахман. Это было начало творения всей Вселенной. Именно тогда возникло понятие числа и были созданы принципы для возникновения времени. С этого момента мы можем говорить о едином, сверхличностном, вечном Боге или сверхличностном Абсолюте. Этот великий, единый, сверхличностный Абсолют предстал в виде бесконечно малой точки или сферы, которая называется Парабинду. Парабинду затем станет основой для всего дальнейшего творения. Итак, изначальная воля Абсолюта произвела изначальную вибрацию, которая породила майю, иллюзию, а майя дала толчок к возникновению Вселенной. Возникает вопрос, чем была эта изначальная вибрация? Ответ дается следующий. Это была самая первая мантра, и в человеческом произношении она звучит как слог «Ом». А точнее, как «Аум». Или поток гласных звуков, переходящих один в другой. Это не буква «М», а прекращение звучания гласных, когда человек смыкает губы после произнесения звука «У». Возникает другой вопрос, а какое отношение человеческая речь имеет к изначальной вибрации Абсолюта? Чтобы понять это, надо вспомнить, что такое вибрация. Вибрация есть колебание некой среды или субстанции по какому-то периодическому закону с некими характеристиками, такими как частота, продолжительность и другими. В случае человеческой речи это вибрации воздуха, когда мы говорим вслух, или вибрации мысли, когда мы говорим про себя. А в случае сотворения Вселенной это вибрация Абсолюта в Абсолюте. И в первом, и во втором случае характеристики этих двух вибраций подобны, то есть их частоты, последовательность и так далее. Разница лишь в том, что изначальная вибрация Абсолюта в Абсолюте проходит вне времени и пространства. Время и пространство как раз были созданы этой вибрацией. А в случае человеческой речи вибрация – это колебание воздуха внутри пространства и времени. Но закон, по которому построены обе эти вибрации, одинаков. Итак, первая мантра «Ом» послужила началом творения. Затем высший, единый, вечный Брахман пожелал проявиться, как многие существа. То есть единый захотел стать многими. Для этого он решил разделиться на две части. Вновь майя была той силой, которая разделила единое и заставила единое предстать как двойственное. Таким образом возникла та божественная пара, которая в разных традициях стала именоваться как энергия и сознание, Пракрити и Пуруша, Шива и Шакти или вечная пара влюбленных. Эта пара предстала как бесконечно малая окружность, окруженная тонкой линией Майи и разделенная на две половины линии Майи. Процесс этот проходил следующим образом. Воля единого Брахмана видоизменила изначальную вибрацию мантры Ом. Эта новая вибрация породила новую майю, которая разделила единое на две части. Согласно некоторым источникам, эта новая вибрация имеет в человеческом языке эквивалентную вибрацию, которая звучит как санскритский слог «хрим». Таким образом, мантра или слог «хрим» является мантрой, порождающей великую майю или иллюзию двойственности, которая единое заставила казаться двойственным. Изначальная вибрация, породившая майю, обладала двумя свойствами. Это проявленное свойство вечного непостоянства и скрытое свойство вечной неизменности. После своего разделения одна часть единого Абсолюта слилась с той частью изначальной вибрации Майи, которая обладала свойством непостоянства, а другая часть слилась со свойством вечной неизменности. Та часть единого Брахмана, которая слилась с Майей непостоянства, стала проявлять свойство вечного видоизменения самого себя. Именно эта часть в дальнейшем стала известна как энергия и материя всех видов и получила название Шакти – женский принцип Вселенной. Вторая часть, которая слилась с другим аспектом Майи, стала проявлять свойства вечной неизменности. Эта часть стала известна как сознание и получила название Парама Шива – мужской принцип Вселенной. Графически это представляют как белую точку, окруженную красной окружностью, где белая точка – это Парама Шива, высшее сознание Вселенной, а красная окружность – это Шакти, тотальная энергия Вселенной. Таким образом, красная окружность – это высший брахман, проявившийся в форме вибрации. Его называют творящий абсолют или Шакти. После этого Шакти разорвала красную окружность, которая представляла собой проявленную часть изначальной вибрации Ом на множество кусочков. То есть она разбила непрерывную вибрацию Ом на множество фрагментов. Каждый из этих фрагментов в дальнейшем стал той или иной буквой алфавита. Каждая из этих вибраций стала тем или иным проявлением Шакти или изначальной энергии Вселенной. Все вместе эти буквы стали телом Шакти, которое называется Кама-рупа или тело наслаждения. Графически оно представляется как треугольник, обращенный вершиной вниз, который состоит из букв алфавита. В центре этого треугольника расположена точка, символ Парама Шивы или высшего сознания Вселенной. Как утверждают многие древние источники, все остальные объекты и явления во Вселенной были созданы из различных комбинаций этих вибраций. Подобно тому, как из букв алфавита можно составить любое слово, также и из этих многочисленных вибраций были созданы все объекты и явления во Вселенной. Итак, проявившаяся часть изначальной мантры Ом породила энергию Вселенной, а скрытая часть мантры породила сознание Вселенной. По этой причине в мантра-йоге есть деление мантр на мантры энергии и мантры сознания. Мантры же, такие как Ом, содержат в себе и аспект энергии, и аспект сознания. Такие мантры называются мантрами имен. Мантры имени являются самыми могущественными мантрами или вибрациями. Все многообразие проявления энергии шакти во Вселенной изображают в виде области красного цвета.
Так, ну, достаточно, на паузу. Там еще много чего интересного. Фильм длится что-то там час сколько-то. Так, чудесненько. Свет давайте мы включаем. Значит, вот приблизительное графическое изображение тех процессов, которые были только что, значит, нами с вами рассмотрены. У кого какие вопросы, замечания, предложения?
Если только не по фильму, а хотел бы по мантрам.
Да.
Почему мантры, которые произнесены, ну, про себя, они считаются более мощными, чем мантры, которые произнесены в СУ? Ведь кажется, ну, кажется, что когда ты произносишь СУ, то происходит вибрация, ну, материи, то есть воздуха. А мантры про себя, то есть только вибрация мысли.
А и что? Неужели вы думаете, что вибрация воздуха сильнее, чем вибрация мысли?
Там свои мысли и воздух, и там вибрация может быть там голосовых там сферах, а здесь только мысли.
Значит, смотрите, дело в том, что не так-то просто мысленно произносить мантру. Для этого надо, во-первых, иметь соответствующую степень сосредоточенности и, в общем-то, практиковать достаточно долго. Ну, а если так по существу отвечать, вы помните, да, вот этот импульс, первый импульс мантры проходит разные субстанции, прежде чем превратиться в слово, звучащее в воздухе. И поэтому мы как бы на шаг ближе, когда мы произносим мысленно, мы на шаг ближе приближаемся к источнику силы мантры. Понимаете, да? Вот, вот именно этим и объясняется. То есть мы как бы на более высокий уровень подходим, и, соответственно, легче нам уже осознать и пробудить мантру. Так, у кого еще, да?
А какие еще мантры относятся к мантрам имен, помимо ОМ? Которые мы знаем.
Да все мантры, вот там, не знаю, все богини там, Кали, Шива, Ганеша, вот вы слышали такие имена, да? Ом, он вообще, он Ом. Он все. Он имя Абсолюта, да? Да.
Это мантра чего? Сознание,
энергии. Ой, сложные вы вопросы задаете. Вот, вот, знаете как, с Омом попроще. По сути дела, мантра Ом – это имя Абсолюта. Если уж так, да. А вот уже с другими мантрами там уже посложнее. Нам проще, знаете, вот такую как бы, ну, подобно тому, как человека мы как-то зовем, и есть звучание его имени, а есть смысл его имени. Но смысл даже не в том, что имя значит, а в том, что какого человека он олицетворяет. Вот вспомните своих знакомых сейчас и произнесите имя. И у вас в голове взаимно однозначное соответствие между звучанием его имени и образом. Вот, вот примерно из той же серии. Так, еще у кого чего? Нет ни у кого ничего, у нас еще несколько минут есть. Может быть, там пишут нам что-нибудь на связи?
Бывает непроявленная энергия, спрашивает Сергей Колесов из Нижнего Новгорода.
Непроявленная энергия в этом смысле называется сознанием, если уж на то пошло, да, то есть как бы обратная сторона, компенсирующая вторая половинка. Собственно, как вы понимаете, из самой логики получается, что по своей природе энергии сознания равны. То есть еще раз, мужчины и женщины – это люди, а не так, что люди и женщины, понимаете, да? Вот, и поэтому как бы на что такое энергия, да? Это принцип вечного видоизменения. То есть мы вводим категорию какую-то видоизменения. Есть такая симметричная прямо противоположная категория, принцип вечной неизменности. Они равны друг другу. Вот точно так же и энергия, и сознание. То есть, когда энергия в этом смысле, как бы сказать, по-другому, в непроявленной форме фигурирует, она называется сознание. Так, еще вопросы у кого какие? Да, прошу.
Вот эффективнее проявить массу одному или, скажем, вдвоем, втроем, в смысле, человек. И если втроем проявить массу, то этот эффект какой-то дает дополнительный
день? Да, друзья, эффективнее всего, значит, начинать практиковать мантры вместе с другими. Время от времени мы устраиваем такие ретриты или такие практики, углубленные по повторению мантр. А в дальнейшем я хочу, чтобы они были еще чаще. Смысл заключается в том, что вы выбираете место и время, скажем, культурный, как у нас, центр йоги на Автозаводской. И вы начинаете, скажем, в течение, да, вы приходите, вас несколько человек, вы начинаете делать практику, усиленную той или иной мантры. Скажем, мантры, отвечающие за решение тех или иных проблем или задач. В частности, скажем, раз в месяц мантра, которая там дает все четыре цели. Или мантра, которая дает богатство и процветание. Мантра, которая дает успех в творческом каком-то начинании. Там, и так далее, и тому подобное. Мантр много. И вот все приходят сюда. И сперва делают такие разминочные упражнения, потому что просидеть 6 часов и повторять мантру очень тяжело, как вы понимаете. Да? Во всяком случае, сперва. А затем начинают все вместе практиковать эту мантру. Или знаете, как сленга у нас еще иногда говорят, маньячить мантру. Да? Вот. И рано или поздно получается такая вещь, что присутствие единомышленников подавляет наше собственное скотство, нашу несобранность, открывает в нас сверхспособности к пробуждению мантры. И мы легче настраиваемся и впадаем в резонанс с этой мантрой, когда еще с нами практикуют другие. И поэтому эффект на начальных этапах практики мантры, когда вы желаете получить от нее, ну, как можно быстрее отдачу, лучше, когда собирается известное количество единомышленников и вместе практикуют мантру. И я бы, если честно, хотел, чтобы у нас время от времени такие ретриты проходили, скажем, по темам. Потому что ко мне подходят люди, вот у меня такие-то проблемы. Другой, вот у меня такие-то, а у меня вот такие-то третьи проблемы. Ну вот взять всех, объединить по проблемам, собрать их всех в одном месте и пускай практикуют. Ведь на самом деле при практике мантры, когда вас много, вы все достигаете очень высокой степени концентрации, ну, по сути дела, быстрее заставляете мантру работать. Быстрее, гораздо быстрее. И поэтому, чем больше людей, тем, собственно, это все эффективнее начинает быть. Поэтому надо бы, чтобы кто-нибудь у нас за это взялся. Прямо вот расписание. Расписание по целям. Что ко мне подходят... Вот одиночество, мужа себе не могу найти. Я говорю, да таких, как ты, еще там 50 человек ходят, мужа не могут найти. А другие еще 50 человек жен себе не могут найти. Понимаете, да? Вот. Ну вот давайте попрактикуйте, глядишь, и познакомитесь на этой практике, да? И таким образом хотя бы мантра сработает. Ну это шутка, конечно, но, знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Так, еще у кого чего? Давайте, друзья, да, прошу.
А чидрупини можно подробнее раскрыть?
Чидрупини, да, тело сознания. Вот. Ну, смотрите, какая вот вещь. Давайте я так подойду к этой теме. Тема тяжелая, ну такая она, не тяжелая, она... воодушевляюще, захватывающе. Вот смотрите, у каждого из вас есть центр энергии и центр сознания. Энергии в основании тела, сознание в верхней части головы. Соединены они центральным каналом. И в то же самое время вроде как разъединены центральным каналом. И поэтому у нас есть как бы так, знаете, несоответствие внутри нашего микрокосма сознанию энергии. С запозданием все идет. Но тем не менее, как ни странно, какая-то часть мгновенно транслируется. То есть мгновенно какая-то часть энергии, сознание тут же реализуется как энергия. И это очень серьезный такой инструмент для быстрых бхавных методов йоги. Знаете, как в этом отношении, как Чидрупини, как имя для мужчины его внутренней женщины, которая, это его шакти, которая всегда на стороне его сознания. Чего бы ни захотел мужчина в этом отношении, как бы его сознание себя не проявило, оно моментально реализуется в энергию. И вот такие величайшие йоги, как, скажем, йога влюбленности, она с другой стороны подходит к этому объяснению, почему вот мы... Как вообще вот этот весь механизм тайный работает, механизм бхавы, механизм духовного роста и вдохновения. И, по сути дела, без вот этой вот самой тончайшей связки ничего бы сделать было нельзя. Но это в таком, знаете, аспекте лично практикостном. А есть еще другие аспекты, там, вплоть до космического. Так, еще у кого чего? У нас еще совсем чуть времени осталось. Давайте я на какую-нибудь вопросику отвечу, потому что новую главу начнем лучше со следующей лекции. Ни у кого ничего, ничего не было понятно, все заснули, молодцы. Да, прошу.
Может быть, тоже не совсем насчет горлового шаманского пения. Что вы можете тоже сказать? Что...
Какое?
Ну, горловое пение вот, шаманное.
Да.
Похоже так вот на мантру, ну, если послушать. Но вроде бы и не мантра, как-то просто звуки какие-то.
Ой, так там у них есть вообще двуголосие. Он начинает на низких петь. А при этом вырывается очень тонкий-тонкий такой звук. Вот эти все... Ну, достаточно, кстати, красивое звучание, очень красивое. Даже можете поучиться. Я знаю, есть упражнения, кстати, хотите научиться? Ну, хорошо, ладно, потом поучимся. Ну, действительно, но на самом деле, кстати, самый генеральный путь такого пения – это через мантру ОМ. Вот, через ОМ научитесь петь правильно, получите вот такой. Два спектра, один сверхнизкий, другой сверхвысокий. Да, так вот, как мне представляется, шаманские эти мантры как раз и есть возможность реализовать вот эту изначальную вот эту вибрацию. И многим и объясняется сверхспособность или способности шаманов, а что там греха таить, это достаточно устойчивый фактор в культуре. Понятно, сейчас всем им интересуются, а сейчас там в эту Туву целые экспедиции ездят и в эту всю эту Хакасию, и вот, ну, если у нас в стране взять, что там у нас, Забайкалье. Сейчас уже туда целые экспедиции едут, потому что это стало популярно. А раньше, когда это не было популярно, это все равно жило и выживало, потому что оно работало на протяжении многих большого периода времени. Вот, поэтому... По сути дела, это одна из таких серьезных практик. Серьезная. Одно время занимался я шаманами, друзья. Вообще, у меня была такая очень интересная тема. Много чего я узнал тогда об этом. Вот, поэтому, собственно, по сути дела, это практика мантры. Вот это их пение горловое, низкое такое. Вот. Или как, знаете, вот эти вот тибетцы тоже, вот иногда записи до нас доходят в этих монастырях, тоже как начинают низким быть таким басом. Тоже ведь на самом деле практика мантра-йоги. Еще у кого чего? Задаем вопросы, у меня осталось 5 минут. Начинать новую тему смысла нет.
А по предыдущему вопросу?
Да.
Немножко не...
В отношении чего?
Вот сознание. То есть получается, что есть какая-то часть сознания у нас, которая не имеет как бы мгновенного отклика с энергией, да? А есть какая-то часть, которая мгновенный отклик имеет с энергией.
Угу. Как та часть, которая мгновенный отклик с энергией называется? Друзья, кто нам поможет? Тончайшая прана. Вы помните, да, что по сути дела, что такое сознание, что такое энергия? Это проявление. Проявление, ну, две крайности проявления чего? Чего? Не, ну, абсолютно понятно. Сознание и энергия, две крайности проявления чего?
Праны.
Праны. А в этом аспекте получается, что... Вот вся наша прана, у каждого из вас она есть... Она большей частью нам не подчинена и разъединена на фактор энергии и фактор сознания. Но какая-то остается в полном нашем распоряжении. Мгновенно проявляясь либо через фактор энергии, в следующую секунду через фактор сознания. На этом построены очень серьезные практики, еще раз, бхавные, воодушевляющие. И на этом построены, друзья... как бы вам сказать, такие глобальные масштабы свершений в этой жизни. Ну, давайте такой пример из жизни. Вы решили бизнес новый открыть. Или вы решили создать политическую партию. Или еще что-то. И вы всю свою жизнь на это потратили. Все, абсолютно все вложили. Что было? Подобно тому, как, знаете, есть гора, и вы закатываете на эту гору круглый такой камень. Закатили на гору круглый камень, и вот он балансирует на грани. То ли обратно скатиться, все разрушить, то ли скатиться куда надо вперед. И в этом состоянии, оно в математике называется неустойчивое состояние, вот как раз обостряется предельно фактор, что невозможно наблюдать за системой, не влияя на нее. И вот когда ваша фирма или ваше дело приходят в такие ключевые моменты, выкидывайте всех скептиков. Все, кто рушит бхаву, все, кто злословит, все, кто вот это вот что-то там копает. Вот это вот, знаете, есть такие всякие въедливые, такие неприятные люди. Потому что в этот момент любое мнение может столкнуть ситуацию в ненужную для вас сторону. Вот когда уже ситуация в нужную сторону вами вы столкнули, вот тогда действительно зовите обратно всех скептиков, всех этих самых таких злобненьких, злословов, всех таких язвительных, знаете, таких этих троллей, как они называются, как это называется, знаете, в форумах есть такие... тролли, такие злобненькие люди, которым вот не имется, как бы кого укусить, как бы под сомнение все поставить, такие вот они немножко, да. Вот они потом полезны. Но в момент, когда все решается, он может что-нибудь ляпнуть, и все пойдет в разнос. Знаете, подобно тому, что если не дай бог даже слух о панике, то иногда людей больше гибнет от самого слуха о панике, да, чем, ну, в смысле, о том, что кто-то начинает панику, чем там от того, ну, явления, которого следовало бояться. Вот. Поэтому для себя лично вырабатываем такую практику. Не так опасно воздействие на нас, как наша неадекватная реакция на это воздействие. Всегда найдется кто-нибудь, кто случайно попал и будет начинать сбрасывать ситуацию в ненужную сторону. А представьте, вы все поставили на кон. Ну, знаете, как иногда бизнесмены, им для того, чтобы там пустить там новый продукт, там какой-нибудь новый компьютер. Вот он все в рекламу вложился, в производство, а тут кто-то начинает, значит, воду мутить, слухи распускать, и все, и там провал всей этой самой. Поэтому вот, вот этот вот момент бхавности, бывают моменты, вот связка свободной праны, она, когда все определяется, должна быть свято оберегаема. Но уже в последующие этапы, да ради Бога, пускай хоть что кто говорят, уже все идет в нужную сторону. И фактически быстрые методы отличаются от классических методов именно вот этой особенностью, что вы умеете работать в момент неустойчивости. Вы выводите себя в состояние, ну, грубо говоря, вот этой вот неустойчивости, когда решается ваша будущая судьба, и с помощью волеизъявления и вот этой вот праны, которая или сознание, или энергия, осуществляете все в нужную для вас сторону. Типичный пример, друзья, вот мой любимый пример. Александр Васильевич Суворов был такой замечательный полководец. У него есть книжка «Наука побеждать». Маленькая такая, на самом деле, и очень такая, знаете, коротенько-афористичная, но там все. А как вы понимаете, знаете, вот когда война идет, это ж вообще не шутки вам. Чуть замешкался, и тебя перебили, особенно когда в атаку побежал. И вот как он, знаете, вот быстрые методы он там, как он красиво это все, это самое. Но это давайте отдельно мы поговорим. Поэтому... вот та часть праны, которая полностью соответствует сознанию энергии, очень важна. Но, друзья, сразу же, опять же, предупреждаю вас. Толпы, вот буквально толпы с той же Индии прут эти псевдоучителя и начинают всякое отмороженное здесь проповедовать. Типа... Ой, не надо это говорить, не надо об этом думать, об этом подумал, это сделал. То есть, или там, хочешь излечиться, представь, что ты уже здоровый. Ну вот, они апеллируют как раз к этой пране, которая мгновенно может от осмысления, что ты здоров, дать толчок организму вылечиться. Но это только возможно при других условиях. Если тебе уже там у тебя гангрена газовая, тебе там руки-ноги рубить, сколько бы ты ни думал, что ты здоровый, вряд ли что-то хорошее из этого, значит, выйдет. Вот. И поэтому такое двоякое отношение, что с одной стороны вот эта творческая визуализация, как это еще называется, или там какая-то практики, как же они называются, английское слово, да, как... Да, вот аффирмации, да, то есть все кричат, то есть думай о хорошем и будет тебе счастье, да, или утверждай, что у тебя все хорошо и будет тебе все чудесно. Они с одинаковой степенью как когда-то действовать могут, а в какие-то моменты не просто не действовать, а вас в бездну бросят. И нельзя сказать, что они вообще не работают, но нельзя сказать, что они вообще работают. Поэтому, помните, да? На Бога надейся, сам не плашай. Надо, я прошу прощения за сленг, впахивать каждодневно. Готовиться к решающему прорыву, а потом, как Александр Васильевич Суворов, уже с обученными, готовыми солдатами идти на прорыв в бой. Побежите без обученных солдат неподготовленных, или сами не подготовились, или еще что-то. Это чревато Бог знает чем. Наоборот, у вас будет прекрасная армия, вооруженная, все готовое, но не будет у вас харизмы, не будет у вас, как у Александра Васильевича, чувства меры и времени. Вот то ли остановитесь и вас перебьют, то ли слишком быстрее побежите, вас тоже перебьют. И вот это вот ощущение, знаете, подвода к точке неустойчивости и скатывания ее в нужную сторону. Подводишь, скатываешь, работаешь, работаешь в аскетизме, подводишь себя, потом скатываешься. Это подобно тому, как, знаете, вот поезд идет, вот он по железной дороге, идет прямо. Надо как можно быстрее, быстрее. Но есть точки развилки. Там главное повернуть в нужную сторону. Вот. Так, друзья, еще есть вопросиусы?
Время.
Я протянул время до конца. Значит, нас ждет на следующей лекции 4 глава. Так. Да, и вот еще, друзья. Значит, напоминаю вам. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я ректор Международного открытого йога-университета. У нас проходят занятия по разным видам йоги. Стоимость от 300 рублей. Хатха, крия и так далее. Также проводим мы семинары и лекции. Ближайший семинар 19 августа будет по темам чакры. Значит, стоимость 2000 рублей. Индивидуальные занятия у нас проходят. 2000 рублей тоже стоит. Наконец, есть у нас бесплатные интернет-йога-курсы. Самостоятельно заходите, регистрируйтесь и изучаете там теорию и практику йоги. Ну и наконец, если вы чувствуете в себе силы стать преподавателем йоги и рано или поздно сесть на мое место, то мы проводим курсы по подготовке преподавателей йоги. Сейчас идет набор в группу, которая называется «Вега». Занятия начнутся 5 октября. Вся информация на сайте openyoga.ru. Вперед, друзья, вперед. Все.